пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Евгения, доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И решили мы начать программу с анализа встречи в Рамштайне. Мне так кажется, честно говоря, что вот тема Рамштайна, она потихонечку замыливается, потому что, ну вот если это было какое-то вот интересное, наверное, интересное событие года два назад, возможно, то сейчас, ну, просто встреча. Ну вот что еще говорят там? Писториус удивлен сообщениями о выявленных на Украине недостатках немецкой военной техники. ФРГ окажет Киеву дополнительную военную помощь в 8 миллиардов евро до 2029 года. Умеров предложил провести следующую встречу в формате Рамштайн на Украине. Ну и не более того. Или как вам кажется?
А тут мне кажется, опять же, тут мне кажется, что несколько процессов совпали в одном месте и в одном времени. Угу. И в этом смысле Рамштайн, кажется, 21-й этот уже, который был, он довольно интересный с точки зрения сравнения с предыдущими подобного рода мероприятиями. Почему? Потому что этот Рамштайн фактически стал полностью европейским. То есть, если изначально Рамштайн, он был под эгидой Соединенных Штатов, и мы видим, можно сказать, что все предыдущие Рамштайны, ведь давайте объясним, может быть, слушателям, которые не слышали или не знают, о чем идет вообще речь. То есть, речь идет не о группе музыкальной, речь и даже не о американской базе идет, а речь идет о формате, который изначально действительно был на американской авиабазе «Рамштайн», который, в рамках которого обсуждалась военная помощь Украине.
Да.
И это были регулярные встречи с присутствием, как правило, министров обороны Украины.
Странно, да,
и, еще, как да? там на Украине их называют, союзники и там такие вот все прочие сочувствующие, да, коалиции желающих. Поэтому все это время, по сути, был такой американоцентричный формат этих мероприятий. Это же мероприятие, оно в каком-то смысле стало революционным, потому что роль Соединенных Штатов в проведении, в ходе этого мероприятия, а также в его итогах, она была минимальной за все время специальной военной операции.
Угу.
И главные спикеры, главные участники, это был, соответственно, была Украина, и были министры обороны стран, в первую очередь, европейских стран НАТО, которые сделали ряд заявлений относительно того, как дальше будем жить, и, собственно говоря, как дальше будем помогать Украине. Но дьявол, как известно, всегда в мелочах скрыт. Собственно говоря, первая важная деталь этого события заключается в том, что европейцы, наверное, скажем так, за кулисами они это уже, видимо, понимали, а Рамштайн это еще раз уже для широкой общественности подтвердил, что, знаете, как в интернетах любят говорить, а дальше сами.
Им это сказали, думаете, да?
Им это показали. То есть то, что туда не приехал никто и серьезно от американцев, Хексет там вроде бы, это министр обороны, что-то по скайпу несколько минут что-то поговорил.
Но это ни о чем.
И самое главное, что по итогам вот этого Рамштайна Соединенные Штаты публично, по крайней мере, не заявили ни о каком конкретном пакете помощи. И более того, именно после Рамштайна Зеленский сделал ряд заявлений, как бы мы ни относились, то есть мы уже даже вот в этих стенах говорили, что вообще к заявлениям Зеленского надо очень аккуратно относиться, потому что это человек, который,
бросать слова,
который на ветер. Что-то говорит, создает какой-то информационный фон, но ценность этих заявлений, она такая очень спорная зачастую бывает.
Угу.
Но как бы то ни было, он источник. С точки зрения исторической науки, он источник. Поэтому если рассматривать Зеленского не как представителя Украины, а как именно источник, то он после как раз Рамштайна заявил о том, что мы, нам, опять он повторял, что нам нужно 10 батарей из РС «Патриот», и мы готовы эти деньги выложить. Откуда у Зеленского и Украины 15 миллиардов долларов, история умалчивает. Но, как бы то ни было, это заявление он сделал. Что это говорит нам, сторонним наблюдателям? Это нам говорит о том, что Соединенные Штаты, которые раньше, в общем-то, довольно активно поставляли вместе с рядом европейских, конечно, стран, система «Патриот» и, самое главное, ракета для них, видимо, сказали, что все, мы ничего вам поставлять не будем. И для Европы это, безусловно, очень серьезное испытание, потому что аналогов такого комплекса у них
нету.
Нет. Отдавать свои «Патриоты» — это означает, что потом придется тратить свои же деньги, чтобы у американцев это все закупать для восполнения. И, в общем, потребности у Украины никуда не исчезают, потому что если мы посмотрим на интенсивность ударов, которые вооруженные силы Российской Федерации наносят по украинским каким-то объектам, эта интенсивность не снизилась. И видно, что украинское ПВО, конечно, испытывает очень большое напряжение в том, чтобы этот российский прессинг как-то сдерживать.
Была теория, точнее, она и сейчас сохраняется, что вот эти все разговоры с разной степенью интенсивности о возможности направления то ли миротворцев, то ли не миротворцев на Украину от Франции и, например, Британии, делается это для того, чтобы действительно какой-то контингент отправить и фактически заставить Соединенные Штаты вернуться к логике предыдущей администрации по поддержке своих союзников, то есть вынудить Трампа все-таки остаться на Украине.
Как это в политике, да, fait accompli, свершившийся факт,
да?
Да. Не думаю. Во-первых, все-таки одно дело отправить 10 каких-то ребят с флагом, а другое дело отправить 20-30 тысяч человек контингента. То есть, во-первых, этот процесс, он не быстрый, его невозможно провести в один день, это раз. Второй момент, Соединенные Штаты, я думаю, на этапе уже рассылки писем в части будут знать о самом мероприятии, поэтому перед свершившимся фактом их, конечно, не поставишь. Не очень понятно, опять-таки, каким образом эту всю массу людей перевозить, потому что, собственно, ну, в принципе, наверное, своими силами они справятся.
Через
но я имею в виду, ну, может, и сухопутным путем, но если авиацию брать, то, конечно, для военно-транспортной авиации именно европейских стран НАТО это будет тоже такое серьезное очень испытание. В качестве примера просто приведу. Была интересная цифра на той неделе, немножко из другой оперы, но то есть в контексте нашего разговора. Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток, не соврать, то ли одну, то ли две батареи как раз «Патриотов» для защиты ближневосточных объектов от возможного там удара Ирана. Кажется, речь шла даже, может быть, об одной батарее. Так вот, для того, чтобы перебросить, в общем-то, не самое большое и многочисленное подразделение или какую-то вот часть военную, понадобился 71 рейс тяжелых военно-транспортных самолетов Си-17. Кстати говоря, после этого даже в Штатах заговорили о том, что насколько, в принципе, американская логистическая система военная, ну, соответствует вызовам времени. Поэтому вот смогут ли европейцы повторить, ну, там, конечно, плечо короче, но смогут ли европейцы, ну, там, соответственно, и численность больше. Повторить это, конечно, большой вопрос. И, кстати говоря, честно, вот вы сейчас, когда упомянули слово «миротворцы», я себя поймал на мысли о том, что, наверное, является ошибкой, по крайней мере, у нас вот в России, это слово употреблять применительно к этой ситуации.
Ну, мы в кавычки берем слово «миротворцы», естественно.
А ведь, опять-таки, нарратив идет оттуда.
Согласна.
И поэтому фактически размывается суть этого явления. То есть это никакие не миротворцы. Это, ну, либо оккупационные войска, либо какой-нибудь ограниченный контингент
натовских войск. Троянский конь
какой-то. Это не миротворцы. Конь. Какой мир они... То есть как могут принести мир люди, которые эту войну заварили? То есть это абсурд.
Ну, так. Ну, потому что они не хотят ее заканчивать.
Поэтому термин, конечно, я считаю, он, по крайней мере, в российском каком-то медийном поле, его, мне кажется, вот сейчас мне мысль в голову пришла, употреблять вообще не стоит. Потому что он размывает и прикрывает суть вот этой вот операции.
Ну, это как это у них называлось в Европе, в Евросоюзе? Фонд мира, да, на поддержку Украины, а на самом деле там про оружие, про
фонд
все
войны.
На свете. Фонд войны. Он же фонд войны, да. Хорошо, но по поводу Рамштайна. Понимают ли европейцы, что их оставляют одних? И возникает вопрос, и тогда они вынуждены будут сдуться или до конца все-таки вот эту воинственность попробуют поддержать? То есть чисто технически у них есть возможность без американцев подпитывать Украину, чтобы Украина, ну, например, воевала в нынешнем, с нынешней скоростью, с нынешней интенсивностью?
Хороший вопрос. И на него такой, наверное, будет несколько таких ответов разноуровневых. Начну издалека. Ну, начнем с того, что сам по себе вот Рамштайн, вот последний, который прошел, и самое главное, те заявления, которые делали европейские какие-то лидеры, ну, во-первых, все было на бумаге, на словах все очень красиво. Совокупная сумма обязательств 21 миллиард евро, кажется, или долларов. Долларов было озвучено, что вот в ходе этого Рамштайна мы по Украине 21 миллиард дадим в виде оружия там и так далее. Но когда начинаешь разбирать конкретно, ну, можно сказать, с лупой и по буквам их вот заявления, сделанные в Рамштайне и сделанные за какое-то время до него, сепаратно уже там каждый кулик из этого натовского болота, он себя, конечно, хвалит и свою страну. Выясняется, что по большому счету в значительной степени вот эти 21 миллиард виртуальный, заявленный на Рамштайне, это фактически повторение уже тех обязательств, которые они ранее делали. И это не то, что вот там вот раньше, условно говоря, было 10 плюс 21. Угу. То есть мы скорее можем говорить о том, что если раньше они и так уже сделали заявление на, там, условно говоря, 18-20 миллиардов, то, по сути дела, Рамштайн это в очередной раз просто подтвердил. И тут возникает как раз вопрос о том, смогут ли они реально вот, заместить поставки Соединенных Штатов, которые, ну, с какой стороны ни посмотри, до начала 2025 года они доминировали в помощи Украине. Тем более, тут же еще, это же вот очень хитрый вопрос, который, если взять немножко другой какой-то случай, в историографии постоянно обсуждается. Вот Ленд-лиз, который союзники Советскому Союзу.
У меня тоже в голове сразу, да,
аналогия. То есть вот советская историография долгое время, то есть она не отрицала факт Ленд-лиза, но она его старалась принижать, давая вал. То есть вот мы по Ленд-лизу получили там 15 тысяч танков, да. А у нас было 100 тысяч, а вот самолетов столько-то получили сами. Но, опять же, нюансы заключались в том, что мы по Ленд-лизу в том числе и получали ту номенклатуру вооружений военной техники, которую мы либо вообще не производили, либо производили несоответствующего качества. Ну, классический пример – это грузовые автомобили полноприводные, которые мы получали, и продукция завода имени Сталина и Горьковского автозавода. Ну, честно скажем, несравнимая. И, собственно говоря, маневренные операции Красной Армии, начиная с 1944 года, они в значительной степени были обеспечены техникой, которую именно автомобильной техникой, которую мы получили по Ленд-лизу. Здесь то же самое. То есть можно долго сравнивать суммы помощи, но, как мы уже с вами говорили выше про Патриот, Соединенные Штаты поставляли Украине те образцы техники, которые европейцам либо очень сложно заменить, либо практически невозможно. И самое главное, тоже возникает очень большой вопрос по поводу передачи разведной информации. То есть вот в этом вопросе очевидно, что Европа полноценно Соединенные Штаты заменить вообще никак не может.
Но и получается, что хорошо, если даже в контексте там, исторических аналогий попробовать рассуждать, не получается ли, что американцы становятся даже не посредниками, как Трамп пытался себя представить в начале своего вот этого второго срока, посредника в урегулировании конфликта, а получается, что плавно американцы идут в сторону там, условно другой коалиции?
Не, они никуда не идут. Нет, они идут исключительно в направлении собственных интересов. И здесь нам тоже не стоит, конечно, себя убаюкивать приятными новостями с Рамштайна, что это американцев правда. Там нет. Потому что сегодня их нет, а завтра они там снова могут появиться. То есть технически возвращение американцев в полноценную помощь Украине, это вообще, ну, это абсолютно вопрос минутный. И я не исключаю, что если какого-то прорыва в переговорах достигнуто не будет... Рамштайн 22, он уже может быть, опять-таки, старыми добрыми нашими заокеанскими друзьями. Другое дело. И для меня это очень интересный вопрос. У меня, честно сказать, на этот вопрос нет ответа. Ведь военная помощь Украине, по крайней мере, со стороны США при Трампе, она теперь очень жестко увязана с вопросом о вот этих так называемых минеральных ресурсах. Удобрениях.
О, нет, не удобрениях, ресурсов, конечно. Редкоземельные металлы.
Редкозем. Это не минеральный, редкозем, конечно же. Хотя там не только про редкозем речь идет. И, по крайней мере, вот уже вот это вот тяни толкай, как минимум второй месяц идет с Украиной. Вот сегодня как раз вот новость началом эфира была, что вот это трио из Бельвиля, а именно Умеров, Ермак и Сибига, это, соответственно, глава офиса президента, министр иностранных дел и министр обороны, они прибыли в Париж для того, чтобы с американцами встречаться и обсуждать широкий спектр, как раньше говорили, широкий спектр вопросов, включая, конечно же, и соглашение по редкоземельным металлам. Пока, честно скажу, складывается впечатление, что украинская сторона очень эффективно и удачно объегоривает прожженного торгаша Трампа. По крайней мере...
Почему?
Вот, ну, договор же не подписан.
Выторговывают для себя что-то, нет?
Вопрос не в этом. Украина не в том положении, по крайней мере, по отношению к США, чтобы что-то там выторговывать. Но, по крайней мере, этим замечательным людям удается держать удар, и они не прогибаются под изменчивый американский мир. И это, в общем-то, довольно интересное явление. И, собственно говоря, мне кажется, вот эти два процесса, попытка полностью колонизировать экономически и финансово Украину с увязкой военной помощи, вот как это вот Трампу и его администрации удастся вот эти два процесса разрулить, это очень, на самом деле, интересная тема. И самое главное, все вот эти процессы, ну, по большому счету, для американцев второстепенные, они накладываются на более серьезный вопрос, связанный с тарифной войной с Китаем, которая, вот эта тарифная война, вполне может перерасти в какой-то конфликт именно военный, вокруг Тайваня уже, я имею в виду. И второй вопрос, который, собственно говоря, уже, мне кажется, вот эта крышечка этого котелка ближневосточного, она уже начинает постукивать. Я имею в виду иранский вопрос. То есть, а иранский вопрос распадается на два подвопроса. Это удары по, собственно, Ирану. Опять-таки, Wall Street Journal, кажется, опубликовали статью сегодня как раз о том, что администрация Трампа... А, Израиль хотел нанести удары по ядерным объектом Ирана, представил этот план Трампу. В администрации Трампа были люди, которые это очень активно поддерживали, но все-таки большинством голосов решили этого не делать, опасаясь последствий. Но, исходя из того, что мы видим вокруг Ближнего Востока, концентрацию, в общем-то, беспрецедентно американских ударных платформ вокруг, ничего нельзя исключать. И второй вопрос, который идет тоже в параллель, это вопрос с хуситами, который напрямую увязан с взаимоотношениями с Ираном. Опять-таки, есть очень серьезное основание полагать, что в ближайшее время в Йемене будет проведена крупномасштабная сухопутная и сухопутно-воздушная операция по типу того, что было в 2015 году, с целью, что называется, радикального решения хуситского вопроса.
Американская?
Нет. Не, американцы там тоже будут участвовать, но они будут участвовать. Там будет, получается, такая, знаете, очень интересная коалиция тоже желающих поплясать на хуситских костях. Это Эмираты, Саудовская Аравия, соответственно, со своими контингентами, нанятые ЧВК, частные военные компании. И, согласно рядом оценок, даже там будут в качестве некой ударной силы использовать, по факту, ну, можно сказать, купленные боевики, запрещенные в России, Аль-Каиды на Аравийском полуострове.
А саудитам зачем, если они там, ну, ввязывались в эту авантюру, и в течение, там, по-моему, 3 или 4 лет они возглавляли, по-моему, эту коалицию, но толку никакого не было, и они оттуда ушли?
Ну, они не ушли, они, скажем, ушли, но дверь не закрыли.
Да.
Поэтому сейчас есть, опять же, тоже были вбросы, эмиратцы всячески от них открещивали, что, помните, там 80 тысяч человек группировка создана, то, соответственно, пойдут они на Ходейду. То есть, собственно говоря, в чем, давайте так, ну, мы, наверное, во вторую больше, более
про
подробно
поговорим. Про Иран во вторую, конечно.
Но, возвращаясь к Украине, видите, у администрации Трампа сейчас скопилось очень много таких ответственных и горячих дел. И заниматься вот такой монотонной работой по развязыванию вот этих узелков на вот этом свитере украинском, которые были завязаны на протяжении последних 30 лет, я не уверен, что в администрации Трампа на это готовы. И это, с одной стороны, для нас как возможность, потому что если не договорятся по редкоземам, все, значит, полный разрыв, Зеленского в бан, отзыв посла, ни копейки американских денег. Или же наоборот, возвращение к истокам и продолжение помощи в том виде, который был прибавлен.
А вам не кажется, что история с, ну, возможностью по, там, не знаю, по завершению конфликта на российских как раз условиях, вот единственный тормоз, который сейчас существует, это почему-то отсутствие какой-то политической смелости со стороны Трампа, потому что мы же не можем исключать какие-то личные амбиции этого человека, попытки там опять в историю войти как какой-то принципиально там новый, не знаю, президент или новый президент старой Великой Америки. Он как-то так в фаворе зашел, и казалось бы, что у всех шок произошел, сейчас он быстро там с Путиным замирится, мир поделит, и все будет прекрасно. А потом как-то вся эта спесь потихонечку стала уходить. Но Трампу, у него оказалось много, не знаю, амбиций, смелости, решительности для того, чтобы развязать пошлинную войну с половиной земного шара и со своим главным, как бы, оппонентом. Но при этом историю с Украиной почему-то он забалтывает.
Не, он не забалтывает ее. Просто, не, ну как не забалтывает? Когда случай есть, он хорошо и всячески вспоминает, и... История этого в овальном кабинете, она не забылась и никуда не делась.
Вы думаете?
Конечно. И нет-нет, какие-то вбросы в американских СМИ по поводу того, как был разгневан Трамп. Как... И Зеленский же тоже подливает масло в огонь. Он же тут недавно в этом большом интервью своем, он же опять стал поливать по-моему Соединенные Штаты.
Так он вчера сказал, что Трамп некомпетентен в вопросах этого конфликта. То есть он, ну, а Зеленский
Авитков чувствует себя... Авитков лезет не в свой вопрос, он тоже чувствует.
Да, а Зеленский чувствует... И там только Венс, по-моему, за них отдувается, за всех. И Зеленский чувствует себя в фаворе, скорее всего, имея что? За грубость, извините, крышу в виде британцев и французов?
Анализировать, в общем, поведение этого человека, наверное, нужны другие специалисты. Мы с вами про это тоже говорили. Да. Но я думаю, что, безусловно, помните, он же сразу поехал... обиженный, огорченный в овальном кабинете, поехал, да? У него турне по Европе было, его там сразу по голове стали гладить, говорит, что все в порядке, мы с тобой. Поэтому нет, эти люди-то никуда не денутся. И в этом смысле он, конечно, понимает прекрасно, что Европа его точно не бросит. И вот это как раз, опять-таки, может быть, вообще отдельный разговор этому посвятить. Наша-то основная проблема не Соединенные Штаты.
Европейцы.
Европа в нынешнем виде не должна существовать. Я не имею в виду, что ее нужно забросать ядерным оружием. Евросоюз – это просто это вторая фашистская Германия.
Ну, Брюссель сейчас, коллективный Брюссель.
Европа, коллективной Европы быть не должно. Ее надо дробить всяческим образом, возвращать в то состояние, в котором она была до, ну, например, до 1935 года.
А, новости продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Фролов с нами. Несколько сообщений от слушателей, и потом к Ирану перейдем. Так, Елена говорит, вы сказали, что Европу надо всячески дробить на части, а кто это может сделать, каким способом?
История.
История. Дробить-то имеется в виду, правда, Лен, вы здесь почему-то говорите про ядерную войну, мы не про ядерные бомбы говорим, мы говорим про, скорее, политические, наверное, аспекты, про то, что любая объединенная вот эта вот европейская концепция, она все равно, сначала это все хорошо, свободные границы, торговля, там, Шенген и так далее, а потом это все вырождается в какую-то враждебную, токсичную, да, токсичную какую-то структуру. Вот пример тому, по-моему, в Польше было предложение, да, или в Финляндии, не помню где. В общем, российским дипломатам предложили запретить передвигаться по шенгенской зоне. Ну, а следующее что? Гетто, не знаю, звезды и так далее. Руки-то помнят? Ну, как-то так.
Не, я имел в виду, что вы в этом смысле правы. Любой объединенный европейский проект, неважно, под Наполеоном ли,
он в какую-то,
под, да, Алоизычем ли, он всегда почему-то вот не через Атлантику куда-то там идет, а он идет вот, ну, в нашу
ближе,
сторону.
Ближе, конечно.
И мы сейчас, мне кажется, это все наблюдаем, и в этом смысле разъединенная Европа, Европа, состоящая из отдельных суверенных государств со своими интересами, она, конечно, для нас более интересна, чем вот этот монстр, в который объединенная Европа превратилась. Ну, что далеко ходить, вот эти все бесконечные заявления, то фон дер Ляйен, то Каллас, по совершенно различным вопросам, и как потом выясняется, вот вчера же классика жанра была,
Про 9 мая?
Да, что кому можно ездить, кому нельзя. И в итоге они сами уже включили заднюю, сказали, что в Еврокомиссию, в их компетенцию не входит запрет или разрешение руководителям государств куда-то ездить.
Ну, кайкалос KPI, мне кажется. Для того, чтобы, не знаю, Европейский центральный банк потом возглавить или еще. Но, правда, Зеленский еще говорит, что мы альтернативное 9 мая проведем. Ну, альтернативный президент с альтернативным 9 мая, как вы сказали, да. Так, еще вопросы. Украина уже все продала Европе, а США за нос водит. Александр считает так.
Ну, вот как раз то, что продано Европе, надо отнять и поделить. Смысл-то в этом.
Вот, они же хотят здесь отнять и здесь поделить. Поэтому что? Надо наоборот делать. Почему слово «миротворцы» плохое, как вы говорите в этом контексте, а слово «помощь» в отношении спонсирования войны употребляете? Мне кажется, это разные вещи.
Надо допинг употреблять, не помощь.
А как еще? Да. Ну, они же говорят, что они помощь оказывают Украине, давая эти деньги. Хотя, мне кажется, что для Украины было большим откровением узнать, что деньги им давали в долг.
Я думаю, может, откровений никаких не было, они просто все это время нам не договаривали полную правду, такое тоже нельзя исключать. Да. И, кстати говоря, Ленд-лиз, о котором тогда, помните, очень активно говорили, Ленд-лиз 2.0, который, Ленд-лиз а-ля Байден, он же, все так смеялись, радовались, что вот нам помощь, а ведь как раз изначально-то смысл Ленд-лиза, он же и заключался в том, что Соединенные Штаты на время дают пользоваться какой-то техникой, угу, которую после войны надо либо вернуть, либо оплатить. Соответственно, получая, за счет чего долг образовался у Советского Союза перед Соединенными Штатами, ну, если конкретно про Советский Союз говорить, по Ленд-лизу. Потому что, естественно, большая часть техники была потеряна в ходе боев или там из-за каких-то технических неисправностей. Мы их вернуть не могли. Соответственно, мы должны были за это заплатить. То же самое с Украиной, да.
Как оказалось, у Украины сейчас очень много друзей, ну, такие себе друзья, честно говоря, которые этого лучшего друга сейчас, да, дробят, постепенно ампутируют у него, как это называется, конечности.
Причем тоже, да, интересный, да, образ такой. Зеленский же любит, ну, когда селфи в поездах делать, ездить, в тамбуре. То есть получается, что вот его все друзья едут в купе, в тамбуре там где-то постоянно постукивает, пустите, дайте чаю попить.
В чем для них мы, для них, для европейцев, Евгений спрашивает, мы отличаемся? Большая объединенная Россия, мощь и угроза, поэтому при любой возможности объединения Европы идет пытать счастье, чтобы Россию разделить. Так в том-то и дело, что они сами себя убедили в том, что мы угроза. Мы же не говорим, что мы пойдем военным походом завоевательным в Европу.
Больше того, опять-таки, абсолютно незамеченным, вот честно, вот обсуждали на вашем эфире там дяденьку, да, по поводу женщин и так далее, да, но другого, такой, намного более интересного дяденьку почему-то вообще не обсуждали. А дело в том, я про Сергея Викторовича Лаврова.
Обсуждали.
Который дал интервью, большое интервью газете «Коммерсант».
Да, 3 дня назад,
да,
было.
И
обсуждали.
Там, ну, столько всего. И, собственно говоря, вот главная-то интрига, главная-то интересная вещь-то была
Блинкина.
В чем?
Про Блинкина, да? Про Блинкина.
Да, что он рассказывает, Лавров рассказывает о своем разговоре с Блинкиным в 21-м году. И по поводу, что у нас тоже свои интересы есть, надо как-то там что-то сближаться. И тот говорит, ладно, мы готовы уж так и быть, сократить число ракет дальнего действия, крылатых, которые мы разместим на территории Украины. То есть стало понятно, то есть то, о чем аналитики могли только догадываться, и мы даже, кажется, здесь, в этих стенах, тоже про это говорили, вот одна из причин начала СВО. То есть решение о размещении на территории Украины, ну, где американские, там и европейские ракеты, оно уже явно было принято, а для России это, ну, ни с какой стороны, потому что, представляете, если на территории Сумской или Черниговской области будут стоять комплексы с дальностью 1500 километров, и сразу могут там, значит, внимательные читатели и слушатели написать, а как же так, вот что мешает их разместить в Эстонии, например. Еще же тоже близко.
Финляндии.
А дело в том, что Эстония, в отличие от Украины и Прибалтики, она вся нами просматривается. Там этот комплекс практически не спрятать. А на Украине его можно, у него есть возможность маневрировать, у него есть возможность проводить какие-то маскировочные мероприятия.
Вы имеете в виду просто там лес?
За счет территории.
Территория больше.
Вот и все. И для России это была экзистенциальная угроза. То есть это же не Россия разместила крылатые ракеты, скажем, ну, я не знаю, там, да, в Венесуэле. Там, или же в Сербии, например. Вот, это было решение там, Объединенной Европы. Да, поэтому все эти люди замечательные, они, ну, миротворцы не то слово. Миротворцы — это когда есть ООН, когда есть действительно желание сторон. Причем, опять-таки, миротворцы — это, по идее, должна быть вообще третья сторона. А как может быть Европа миротворцем, которая де-факто является участником конфликта? Они не могут быть миротворцами по определению. Я бы понял, если бы там, скажем, бразильские миротворцы были. Или, например, из Конго, или, например, из Уганды, или из, я не знаю, там, из Бирмы, да? Но все вот люди, все инициативы миротворческие из Европы, но это очень смешно. Это если бы, например, опять-таки, да, мы с вами перед эфиром говорили, что говорили на оппоненты Гитлер, да, и сразу же все становится понятно.
Закон Гудвина.
Это если бы в году 43-м, скажем, союзная гитлеровская Германия и Италия предложила вести миротворцев, например, в район Ленинграда. Это примерно было бы из той же серии, да?
7373-948, телефон прямого эфира. По поводу Ирана. Тоже тут слушатели задают вопросы. Правильно ли мы понимаем, что Трамп действует, как и все предыдущие президенты Соединенных Штатов Америки, обязательно нужно развязать какую-нибудь войну? Хоть Трамп и говорил, что Украина – это не его война, а война Байдена, ее завершить он ее не может, но сейчас развяжет войну на Ближнем Востоке.
Ну, как не его война, если летальное оружие
Джавелин,
на Украину
кто посылал, да.
Стало, ну, первые поставки были как раз при Байдене, при Трампе. Ну, это ладно. Знаете, вот тоже интересный момент. Вот, мне кажется, было бы классно, это вот я идею дарю, значит, вот какие-то военные или какие-то стратегические передачи, не только эксперта по чисто военной тематике звать, а вот, например, если бы за этим стулом, на этом стуле, точнее, сидел бы еще какой-нибудь психолог или психиатр, который мог бы, то есть вот, условно говоря, эксперт военный говорит про чисто военные дела, и тут вот как раз вступает в игру психиатр и начинает анализировать
поведенческие
какие-то паттерны персонажей. Вот это было бы классно, мне кажется. Это был бы такой симбиоз прямо убойный. Вот, поэтому мне просто тяжело анализировать какие-то импульсы, которые от Трампа исходят. Мне почему-то кажется, что у него нету задачи, что он не кровожадный дядька сам по себе. То есть, может быть, он и не лукавит, когда говорит о том, что я, в принципе, вообще за мир. Потому что он все-таки бизнесмен, и я так понимаю, что когда ты делаешь бизнес, безусловно, ты не агнец, и ты тоже готов пролить кровь, но только тогда, когда твои интересы и ты сам находишься под угрозой. То есть, поскольку Трампу, в принципе, никто из Соединенных Штатов не угрожает, то есть ему развязывать войну просто ради любви к искусству, наверное, смысла нет никакого. Тем более, что мы видим, мы про это тоже с вами говорили, есть очевидный и явный курс на сокращение бюджетных расходов. И с учетом того, что тут вдруг резко надо еще набрать триллион на расходы Пентагона. Потому что кругом враги, и все равно хочешь мира, готовься к войне. Поэтому новая война – это, безусловно, новые затраты. Но проблема же в чем? То есть вокруг, мы сейчас про Иран. Трампу надо платить по счетам. По счетам, которые... ему выписали еврейские круги, которые ему сильно помогали на выборах. И более того, Израиль для него, ну, это тоже не секрет. Вот если взять на чашу весов Украину и Израиль, то Израиль, ну, с таким перевесом Украину перетянет с точки зрения американских каких-то интересов и готовности жертвовать своими какими-то благами. То есть, Трампу нужно помочь Израилю решить иранский вопрос. И более того, ведь вот эта вся бодяга вокруг Ирана-то, она и при первом Трампе тянулась. Вот эти все переговоры, ядерное оружие. А проблема-то в чем? Я более чем уверен, что, ну, как бы так аккуратно сказать все-таки, чтобы не стать героем вашего предыдущего эфира. Давайте так, возможности создать ядерное оружие у Ирана, они очень и очень далеко ушли.
Далеко в смысле?
Ну, с точки зрения того, что
продвинулись.
Они продвинулись.
Продвинулись.
То есть у них есть материалы, у них есть кадры. Ну, материалы, я имею в виду и центрифуги, потому что ты без центрифуг или там других каких-то средств обогащения, ты просто обогащен уран не получишь. И создать, да, на самом деле, примитивную ядерную бомбу по поводу, ну, по типу того, что было на Хиросиму и Нагасаки сброшено, вообще проблем, я думаю, для Ирана сейчас, в принципе, не составляет.
А средства доставки?
Средства доставки, ну, у них ракеты есть, то есть я думаю, что чисто теоретически впихнуть, ну, это вот, как это, впихнуть невпихуемое, да, То есть на ракету не знаю, залезет ли или нет, но у них есть все-таки на советского производства фронтовые бомбардировщики, которые, наверное, заряд, скажем, под 3 тонны поднять смогут. А возможно, что с помощью, кстати говоря, северокорейских друзей, иранцы могут иметь возможность и технологии сделать компактный боеприпас, который влезет, например, в баллистическую ракету, и, скажем, он будет по габаритам и по массе где-то в районе тонны. Поэтому, то есть вот, чем дальше вот эта вся возня вокруг Ирана идет, тем, к сожалению, я боюсь, вот Соединенные Штаты, Израиль, они подталкивают иранское руководство к созданию бомбы. И здесь мы видим как раз вот эту вот ловушку, как это была ловушка Геродота, что ли, когда он описывал вот эти конфликты между греческими полисами. И гонка Ирана к собственной безопасности, в данном случае попытка получить бомбу, исходя из того, чтобы на него не напали, провоцирует его противников к тому, чтобы напасть на Иран, чтобы он как раз эту бомбу не получил.
Но, с другой стороны, вот Лена задает вопрос. То есть, получается, ядерный потенциал – это повод войну развязать для оппонента?
Конечно. Ну, вот в контексте Ближнего Востока и в контексте Израиля, ну, что далеко ходить. Но любимая Израиль моя сам, история, 81-й год. Ирак тогда еще саддамовский достраивал, уже практически все было готово. Научно-исследовательский реактор, который Тамуз-1 назывался, и, ну, иначе его называют Азерак, по месту, где он был построен. То есть, ну, грубо говоря, там послезавтра или через неделю должны уже были, должен был быть физический пуск, торжественные мероприятия. И Израиль провел очень такую красивую спецоперацию с помощью там, типа 16 самолетов. Они в выходной день разбомбили этот реактор. Погиб один, конечно, человек-охранник. Он был полностью уничтожен, и Ирак, соответственно, отброшен надолго в развитие своей там атомной программы, неважно, гражданской или военной. И, то есть, для Израиля это вопрос выживания. Но здесь возникает другой интересный момент. Если предположить, что Израиль, ну, совместно с США или самостоятельно нанесет удар по иранским ядерным объектам, вполне может быть, что этот удар, несмотря на наличие у Израиля ядерного оружия, может стать концом Израиля. Потому что ответный удар Ирана с помощью того ракетного потенциала, даже не ядерного, который у них сейчас есть, он может привести к серьезному удару по экономику, по инфраструктуре Израиля.
Фукидид, не
Фукидид, Геродот. Ловушка Фукидида, Фукидид, точно.
Да-да-да, это еще там Пелопоннесская война и так далее. Слушатель поправляет. Хорошо, но в данном случае получается между Израилем и Ираном, кто первый моргнет или кто первый на кого бомбу сбросит? Потому что если израильтяне, например, атакуют при помощи союзников какие-то объекты ядерные в Иране, мешая ему там действуя на упреждение, например, то тогда Израиль перестает как бы скрывать наличие ядерного оружия и во всеуслышание говорит, что теперь это главная ядерная держава Ближнего Востока?
Не, они так говорить точно не будут, им это не нужно. Все, кому надо, и так все знают. Для этого не нужно делать громких заявлений. Но, опять-таки, тоже интересно, в рамках вот этих переговоров между США и Ираном уже, непрямых, которые сейчас идут по иранскому досье, по иранской ядерной программе, ну, вбросы были о том, что и иранская делегация сказала американцам, да, мы готовы идти на какие-то уступки по нашей ядерной программе с одним условием, чтобы Израиль присоединился к ДНЯО, договору нераспространения ядерного оружия, и отказался от своего ядерного оружия. Ну, ежу понятно, что этого не будет. Поэтому как вот это все будет разрулено, для меня очень большой интересный вопрос.
Но это тоже как бы странно, то есть тоже как это, паттерны существуют. С одной стороны, есть нарративы, точнее. Есть нарратив такой, что ядерное оружие у Ирана это опасно, а ядерное оружие у Израиля это не опасно. Но при этом у нас есть, например, Азиатско-Тихоокеанский регион, есть ядерный Пакистан, есть ядерные разработки в Индии, насколько я понимаю, есть ядерные разработки там в Китайской Народной Республике. Но это не выглядит настолько, как сказать, угрожающе, рискованно, удручающе, может быть, с точки зрения остальных участников, нежели то, что разворачивается на Ближнем Востоке. Это не более чем, мне кажется, торговля рисками с целью вообще убрать Иран с карты как там крупное мощное государство.
Я думаю, там немножко задач, ну, понятно, никто не ставит задачи свержения режима или там уничтожения Ирана физически. Задача перед Ираном, перед Израилем и перед Соединенными Штатами, она очень конкретна. Это отбросить Иран настолько далеко в развитии ракетно-ядерного потенциала, чтобы на ближайшие 30-40 лет к этому вопросу не возвращаться. Как это сделать, непонятно, потому что, ну хорошо, ты уничтожишь инфраструктуру, но, во-первых, ее еще надо найти и уничтожить. Угу. В Иране тоже не дураки сидят, и все более-менее ценные объекты, они подземные, наверняка дублированы как-то. А самое главное — люди. То есть, когда у тебя есть корпус инженеров...
Ну, как они их постоянно...
Ну, все равно всех не
отстреляешь. Умирают.
Всех не отстреляешь. Поэтому как это решать, непонятно. То есть, в этом смысле мы наблюдаем на Ближнем Востоке тупик. А, например, опять-таки, да, в рамках вот этих вот нарративов и паттернов, да, ни Израиль, ни Соединенные Штаты не готовы как раз вот пойти на то, чтобы Иран полноценно вошел в клуб ядерных держав. И как бы легально стал ядерной державой. То есть, понятно, это нарушение того же Дняо, но Иран тоже не просто так начал разрабатывать и, собственно, атомную бомбу.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему Лавров только сейчас свое такое судьбоносное заявление сделал, а не в 2022 году?
Да сколько заявлений-то уже было сделано, сколько объяснений было, почему СВО началось. Но...
Я думаю, все просто. Во-первых, тут, опять-таки, если мы обратим внимание на паттерны модное российской слово, дипломатии, да, то мы увидим, что мы сами как бы особо никогда первыми детали наших переговоров не озвучиваем. А как раз в начале апреля Блинкен давал интервью, которое тоже как-то не очень замеченным прошло, в «Нью-Йорк Таймс», кажется. И он тоже там как-то вот эту тему немножко там, к ней прикасался, к ней подходил.
Про натовцев, про подготовку, про инструкторов, да.
И
да,
про размещение там чего-то было. Да. Поэтому в этом смысле Лавров, он, можно сказать, подачу принял. То есть мы не первые слили какие-то там детали, какие-то нюансы. И самое главное, почему мы сейчас про это говорим, ну, опять-таки, глупо выкидывать все козыри сразу. И, угу, скажем, вот, ну, опять же, я могу только гипотетически допустить, что в 2022 году, скажем, там, в марте-апреле об этом было бессмысленно говорить, потому что была надежда, что все-таки мирно договоримся, и вот от Стамбула и прочее. А после того, как произошло то, что произошло, об этом уже было бессмысленно говорить, потому что логика событий, она уже далеко ушла вперед. Сейчас же почему к этому вернулись? Я думаю, это все в контексте тех переговоров, которые сейчас ведутся с американской стороной. И, возможно, тем самым Сергей Викторович хотел немножко оттенить нынешнюю администрацию от тех злодеев и поджигателей войны, которые работали при Байдене.
7373-948. Но и мне кажется, что все-таки не стоит забывать, что российское руководство с периодической регулярностью выдает информацию, которую как раз можно понимать как объяснение там, причин, почему СВО началась. Потому что даже, вспомните, когда и Владимир Путин, откровенно, по-моему, на прямой линии это даже было, когда он говорит, ну, мы-то верили, мы как с порядочными общались с ними, там, в Минск верили, совсем верили. Кто-то начал говорить, ну, это проявление тогда слабости и так далее. Но объяснения были. Другое дело, что есть люди, которые и без объяснений все сами прекрасно понимают, потому что могут сложить 2 плюс 2, а есть люди, которых никакие убеждения не переубедят, потому что они, там, не знаю, другие источники и другим людям верят.
Не, мы действительно в этом смысле классическую школу дипломатии. То есть, если ты министр, и он министр, и вы о чем-то договорились, соответственно, надо слово держать. А если тебе в открытую... Мы про это тоже с вами много раз говорили.
Слова-то ничего не значит, да, сейчас уже.
Вот сейчас уже понятно, страны, что и Макрон, и этот самый-то Шольц, которые приезжали перед началом СВО, помните, они там, длинный стол этот, классическая такая фотография.
Да, да, да.
Ну, сейчас уже понятно, они просто Путину откровенно врали в глаза. Они врали ему.
Ничего вот не будет, что там, да.
Не, ну, что-то они там говорили, мямлили, но вот когда задавали конкретный вопрос, ребята, вы подписанты Минских соглашений, не мы, а вы подписанты, что вы сделали за почти 10 лет? Ничего. И когда им предъявляли, вот это поставили, вот что дальше-то? Ответа не было.
7373-948, давайте еще вас успеем послушать, пожалуйста, коротко, до 20 секунд.
Алло. Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, слушаем вас.
Трамп, если будет решать проблему Ирана с применением военной силы, что будет делать Россия в условиях подписанного
Понял.
Договора?
Спасибо. Россия ничего не будет делать, это не наш вопрос.
Ближний Восток не наш вопрос.
Ну, точнее, бомбежки Ирана, мы, конечно, на совбезе, там все, но мы туда влезать точно не будем.
Серьезно?
Ну, мне кажется, да.
Ну, вылезать, понятно, не военным контингентом, естественно, но в целом, а хорошо, но другие союзники тоже по Ближнему Востоку будут приветствовать бомбардировки Ирана, ну, так, теоретически.
Ну, не знаю, но в любом случае, по крайней мере, страны Персидского залива, они будут просто потирать руки, что наконец-таки нашего давнего врага чужими руками.
Только есть, мне кажется, одна загвоздка. Если страны Ближнего Востока могут потирать руки, но это не значит, что Израиль успокоится. Израиль не успокоится вокруг сектора Газа, Западного берега, Ирана. Все равно нужен будет постоянно, перманентно какой-то враг.
Конечно.
Вот,
конечно.
Поэтому страны Ближнего Востока тоже, мне кажется, обольщаться на эту тему не должны. Сейчас будут новости. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Я к вам в 2 часа приду. Андрей, ждем снова.